Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян.
В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – почему советская власть так ожесточенно боролась с рок-музыкой. Мы, собственно говоря, продолжаем этот разговор, начатый на прошлой неделе. И давайте я вам с самого начала еще раз обозначу суть явления. Никакой борьбы серьезной не было и быть не могло. Если бы советская власть имела бы под собой желание уничтожить окончательно и бесповоротно рок-музыку в Советском Союзе, она бы это сделала элементарно просто. То, что происходило, нельзя назвать борьбой. Вообще, на мой взгляд, это если о чем-то свидетельствовало, то только о неком желании советской власти хоть каким-то образом спасти уши молодых слушателей от тотальной чепухи и, если угодно, тотального воровства. Потому что с точки зрения музыки как искусства, советские рок-музыканты не дали вообще миру ничего. Да, всегда мне можно возразить, ну, слушайте, а была группа «Парк Горького»? Была. Как быстро она сдулась? Важный вопрос. Это первое. И второе, не менее важный вопрос. А насколько группа «Парк Горького» была условно продюсерским проектом? Это ведь не то, что вот собрались условно там 5 человек, да, там, я не знаю, как, например, Iron Maiden под управлением Стива Харриса. И вот они шли вперед за мировой славой. Но группу «Парк Горького» создавал Стас Намин с очевидным прицелом, просчитывая стратегию, советуясь с западными профессионалами и так далее, и так далее. То есть с этой точки зрения важная составная часть рок-музыки, вот как движение, даже в этом случае в Советском Союзе не работала. Все остальные проекты были из той же самой серии. Я для многих открою, может быть, большую тайну, но и группа «Ария» в определенном смысле – это тоже продюсерская работа. Да, с одной стороны, это безусловный талант Алика Грановского и Владимира Холстинина. Но с другой стороны, извините, там был Викштейн, который давал имя, давал раскрутку и так далее, и так далее. То есть основополагающая часть, которая существовала на Западе, она в нашей стране была нарушена. Но зато все они считались прогрессивными людьми, борцами за прогрессивную музыку против заскорузлого политбюро. В чем эта борьба состояла? Ну, я мог бы понять, если бы в рамках борьбы были бы написаны действительно гениальные произведения, которые на века бы отложились в народном сознании. Но этого ж ничего не было. Тырилось все, что только можно. Причем делалось это с гордостью. Группа «Зоопарк» брала музыку того же самого Марка Болана, писала русский текст на ту же самую тему, и вот вы получаете всесоюзный шлягер, как нам говорили. Хотя не знаю, что там шлягерного в этом было. Если кто-то не понимает, я говорю про песню «Мы любим буги-вуги». Она шлягером-то стала в исполнении «Секрета», который еще более это снивелировал туда, вот в сторону Великобритании. 60-х годов. Группа «Ария» с песней «Волонтер». Не, ну я, конечно, понимаю, что все любят Black Sabbath, но вот так вот использовать песню Heaven and Hell, ну, может быть, не самая здравая идея. С другой стороны, ну а чего? Кто в Советском Союзе тогда знал про Black Sabbath? Ну, в массе своей у нас вообще не рок-н-ролльная страна, и у нас, условно, в саду у дяди Вани «Не зреют больше вишни» гораздо более популярно, чем все возможные Deep Purple, Nazareth и включая и Металлику тоже. Поэтому, наверное, так и можно было использовать. Поэтому с этой точки зрения-то я не вижу борьбы. Если бы хотели бы задушить, сказали бы, вы нарушаете авторское право, вы должны там то-то, 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 то-то. И на этом бы все и закончилось. Потому что сочинить что-то свое органически не получалось. Все, что написано, все, что стало величайшими достижениями на ниве русского рока, все это надвинуто там. Главный хит группы «Машины времени» 1989 года есть не что иное, как, ну, позаимствованный, давайте назовем это так, с пластинки Dire Straits Brothers in Arms. Я считаю, что тут больше уже, наверное, говорить ничего и не нужно. Все понятно, да? Кино, все прочие, не стесняясь, забирали то, что им нравится, пытались сыграть по-своему, и за счет имиджа мы такие вот антисоциальные, мы антиобщественные, они продвигали вперед русский рок. Политбюро ЦК КПСС было абсолютно на это наплевать. Вообще, кроме случая с условно лидером «Воскресенья» Романовым, я даже вот навскидку не могу сказать, а кого еще вообще посадили. Ну, потому что все знают о том, что советская власть боролась с рок-музыкой, но при этом, кроме Романова, никто не может назвать жертвы. Больше их, вероятнее всего, не было. А потом началась перестройка. Казалось бы, да, рок-музыканты, они должны быть в оппозиции, но они же себя позиционировали как антиобщественные, там, да, антисоциальные. Они прямо из этих подвалов и ЖЭКов, актовых залов, двинулись на стадионы. Началась рок-лихорадка, аналога которой в мире не было, нет и не будет. Поверьте мне, ни в одной другой стране мира передовики производства, ну, если они там, конечно, есть, ну, хорошо, условно там, давайте скажем, топ-менеджеры какой-нибудь компании не могли бы получить в виде премии и поощрения билеты на концерт, например, Cannibal Corpse. Но это происходило в Советском Союзе. И музыканты Арии об этом подробно рассказывали, как у них там первые ряды на концертах в 88-89 году занимали передовики производства, там, почетные доярки, например. Понятно, что они тихо обалдевали от того, что видели, потому что что тогда, что сейчас группу Ария с расстояния в 50 метров никто не отличит от Iron Maiden. А уж по тем-то временам напульсники, клепанные кожаные вещи производили серьезное впечатление. А в чем была борьба-то тогда взаимная? Советской власти против рок-музыки, а рок-музыки против советской власти. Я так и не понял. Хотя я уже в то время был в сознательном возрасте и все вот это вот слушал и не понимал. Во-первых, почему мы так плохо играем? Ну, потому что это невозможно сравнивать. А второй момент, почему это считается вызовом общественности? Какой вызов общественности? Вот я этого искренне не понимаю до сих пор. Несли в себе песни Гребенщикова или песни Макаревича. Гребенщиков спел, что он устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я стесняюсь спросить, а его кто-то назначал на пост этого посла? Я искренне не понимаю, что третировали «Машину времени». Послушайте их пластинку 78-го, ну не пластинку, а магнит-альбом 78-го года, «День рождения». Это то же самое ВИА, абсолютно. Ну, наполненные, может быть, чуть большим поэтико-философским смыслом. Но, пардон, Моа, а где там борьба за все хорошее? Даже у «Коррозии металла», я вам открою большую тайну, в первых записях никакой борьбы с советской властью не было. То, что Сергей Евгеньевич потом начнет рассказывать в 91-м году, еще надо тоже поделить на очень и очень много. Потому что Сергей Евгеньевич, извините, собирал дворец спорта «Крылья Советов» на своих фестивалях. Это что за борьба со советской властью? Такая интересная. Советская власть отвечала тем же самым. Она давала им в рамках борьбы телевидение и радио. Но при всем этом миф в обществе о вот этой ярой борьбе против всего хорошего, против святого желания слушать рок-музыку, он сохраняется и крепнет. Я знаю ребятишек 20-летних, которые искренне убеждены, что рок-музыка в СССР была под жесточайшими гонениями. Когда им говоришь, послушайте, голуби, 89-й год, Советский Союз, еще никто не думает о том, что он через там 2 года развалится и будет самая страшная геополитическая катастрофа. 89-й год, сюда Оззи Осборн приезжает. Лужники 100 тысяч. Если была борьба против этого, каким образом это все могло существовать, расскажите мне, пожалуйста. Почему, заходя в 89-м году в магазин «Мелодия», я мог купить только-только появившуюся пластинку «Kiss» «Hot in the Shade»? Ну да, не американскую, югославский пресс, но тем не менее это было. При том, что KISS по формальному признаку на тот момент находились в списке запрещенных групп. Но это все существовало. То есть получается, что борьба эта, если и была, то не на уровне государственного управления как такового, а на уровне, получается, отдельных невменяемых кретинов, которые своей борьбой только давали дополнительные весты. Лучшее, что можно было сделать, в принципе, чтобы раз и навсегда покончить с таким явлением, которое называется русский рок, это, наоборот, его разрешить. Потому что как только его разрешили, к нему тут же пропал интерес. В 92-м году уже никому в голову не приходило, что еще несколько лет назад было какое-то масштабнейшее помешательство на группах, которые сегодня вообще никто не помнит. Кто вспомнит сегодня группу «Авиа», например? «Объект насмешек», «Странные игры». Кто помнит эти коллективы? Никто. Кроме тех, кто застал это по возрасту еще в той эпохе. Этих команд никто не помнит не потому, что память человеческая избирательна. Но в конце концов, на Западе почему-то умудряются помнить группу Animals с одним единственным хитом House of Rising Sun. Но ее помнят. А вот сон советской рок-музыки не помнит никто. Зато все знают о том, что была борьба. Тогда объясните мне, если была борьба, если рок по определению советских музыкантов, он антисоциален и антиобщественен, почему все это прекратилось в 92-м году? Что, наступил Эдем? Да ничего подобного. Ровным счетом ничего не изменилось. Наоборот, стало хуже. Потому что у вас пропали концерты, да? У вас пропала возможность заработка на пластинках. Потому что когда стране нечего есть, ей не до песен и плясок. Это очевидно совершенно. И в этот момент почему-то борьба заканчивается. Тогда что? Главной целью, условно, всей борьбы, получается, что была необходимость каким-то образом обеспечить себе, ну, более-менее нормальный музыкальный инструмент. Они как раз действительно там в 92-м, в 93-м году уже появлялись. Да, они стоили космос. Это не нынешняя эпоха, когда ты гитару можешь в Ашане купить. Они стали появляться, они стоили дорого, но они были. И на этом тут же все заканчивается. Вопрос, а как же так? Ну, как может быть? Человек, переполненный протестом, человек, который ведет ожесточенную борьбу, человек, там, бросающий все силы на этот движ, и когда ему дают зеленый цвет, выясняется, что, оказывается, бороться не надо. Но при этом мысль о том, что все это элемент борчества, все это элемент позиционирования себя, он никуда не делся. Сейчас новые вот эти команды, но они как не умели играть, так и не умеют. Это безнадежно. Это, видимо, у нас действительно вот какая-то аура нездоровая. Потому что ходил я тут давеча на концерт, известнейший норвежский коллектив разогревала русская группа. Но слушать это было невозможно. Они играли на том же самом аппарате, что и норвежцы, всемирно известные. Но слушать это невозможно. Потому что это совершенно другой уровень. Это, вернее, так сказать, вот есть мировой уровень исполнения, дальше пропасть размером с пустыню Сахара, и где-то там вот, за пропастью, за видимостью на горизонте, где-то там вот все вот эти команды. Так вот, даже вот эти современные группы, которые продолжают традицию борьбы непонятно за что и непонятно с кем, они все убеждены, что они вот такие все вот, они там контркультурные. А что у вас контркультурного? Что в контркультурного? Вы даете концерты? Так давайте. Это сейчас вообще никому не мешает. Наступаете на радио, отлично, на интернет. Вешаете свои произведения на свою уютную, покрытую пылью страницам ВКонтакте, ну тоже нормалек. А борьба в этом в чем? Кто вам сказал, что вы являетесь условно какими-то борцами? Для меня это вот тайна превеликая на самом деле. Дальше идем. Есть сегодня целый ряд историков, которые тщательнейшим образом пытаются реабилитировать многие проколы советской власти. Вот вопрос, например, связанный с рок-музыкой, они обходят стоически. То есть вот они там критикуют, например, там антиалкогольную кампанию Горбачева. А вот вопрос рок-музыки обходится. Понятно почему. Обсуждать нечего. Потому что все это оказалось вот с исторической точки зрения настолько мизерным явлением, что об этом ну как-то даже стыдно и упоминать. Вот есть хорошее, на мой взгляд, мерило. 50 лет исполнилось в прошлом, 2019 году, рок-группе «Машина времени». Давайте, ну, будем называть ее рок-группой. А в этом году 50 лет первой пластинки, которая вышла у знаменитейшей английской группы «Юрай Хип». Вот я вам настоятельно советую. На Ютубе полным-полно прошотных концертов «Юрай Хип» за последние там года 2-3. Посмотрите их концерт и посмотрите прошотный концерт «Машины времени». И вы поймете, что это... что-то одно только рок-музыка. И эта рок-музыка точно не в исполнении группы «Машина времени». Так вот, обсуждать эту борьбу, когда у тебя отсутствуют все важные составляющие, то есть, как выясняется, нет никакой вот той самой идеологии движущей силы, нету серьезного противодействия, нету рок-музыки, рок. Вот музыка сама по себе есть, только она, извините, формата Грушинский фестиваль. Многие на этом уровне играют. Многие вообще до сих пор, наверное, не в курсе, что барабаны надо настраивать. Потому что когда слушаешь некоторые записи советских рокеров, понятно, что барабаны они точно не настраивали, им это не нужно. Вот как есть, так и сыграли. Если вот нету ключевых составляющих, о чем здесь можно говорить? О чем можно размышлять? То есть получается, что есть очень красивый миф, и я не буду скрывать, я тоже был его носителем и пропагандистом на определенном этапе, когда только-только входил вот в этот движ. По мере того, как я делал в нем шаги, по мере того, как появлялись концерты, по мере того, как была записана пластинка, я искренне прозрел. Я понял, что ровно того, о чем вот говорят все вокруг, нету и никогда не существовало. Потому что когда ты начинаешь задавать вот эти вот вопросы, люди бледнеют, теряются и исчезают. А между тем, на них же, наверное, стоит ответить. Не, я вовсе не критикую там «Машину времени». Играют они и замечательно, нравится им это и хорошо. Они действительно часть большой истории. 50 лет на сцене, ну, знаете, не каждый выдержит. Я вовсе не говорю о том, что не надо это вообще слушать. На вкус и цвет товарищей нет. Я говорю лишь о том, что это все не имеет никакого отношения к изначально заявленному постулату о борьбе советской власти с рок-музыкой. Нету борьбы, потому что нету рок-музыки. Есть что-то другое, есть что-то свое. Есть Грушинский фестиваль такой масштабный. Просто он с длинными волосами, просто он иногда подается в обертке, как на Западе. Но от этого он не получает необходимые атрибуты именно музыки как таковой. Тогда возникает следующий неприятный вопрос. Тогда, может быть, это явление надо как-то иначе назвать? Вот я много думал и пришел к выводу, что единственная вообще возможная формулировка тогда получается, это не борьба советской власти против рок-музыки, а это сожительство с ней. Ну, такой, знаете, такой гражданский брак. Ну, вот одни выросли, да, ну, что с ними делать? Ну, пускай будут, когда-то перебесятся. Может, от кого-то толк будет в какой-то другой профессии. А миф культивируется до сих пор. Я ежедневно встречаю людей, которые мне на полном серьезе пытаются рассказать о востребованности этой музыки, в том числе на Западе. Когда я прошу, хорошо, назовите мне, кто там достиг успеха? Лучшие советские музыканты, например, группа «Шах», она, извините, там никому оказалась не нужна. Хотя они по советским меркам они записали термоядернейшую пластинку. У нас вообще так никто не играл в Советском Союзе. Но с точки зрения Запада оказалось ничто. Группа «Эст» выпустилась на Западе и... Ну, советская копия «Моторхед» со всеми вытекающими последствиями. Своего-то ничего не было. А рок-музыка славилась всегда тем, что каждый год появлялись очень самобытные команды. И география потрясающая совершенно. Австралия и Бразилия, Норвегия и Польша, Болгария. Кого только нету. Нас только нету. У нас все ушло вот в это странное представление о том, что есть борьба. Что рок-музыка главной своей задачей ставила борьбу с советской властью. А советская власть, соответственно, второй своей задачей, главной, после победы классовой борьбы, ставила борьбу с рок-музыкой. Проходят годы. Эта теория ровным счетом никуда не девается. Из нее с каждым годом выпадает все больше и больше составных кирпичей, которые были бы фундаментом этого здания. Это здание покосилось, но оно не разваливается. Оно все еще крепнет, как ни странно. Хотя там по комнатам пустым уже ветер гуляет, но оно подкрепляется молодыми людьми, которые в ту эпоху вообще не жили, ничего об этом не знают, но они свято убеждены, что всех рок-музыкантов свозили в ГУЛАГ. Это потрясающе. На самом деле, это может быть такой один из самых интересных позднесоветских мифов. Вот что действительно мифом не является, это условно борьба движения люберов против неформальной молодежи. Но об этом, что интересно, сегодня мало кто вспоминает. О том, что это были такие абсолютно гопнические разборки, все молчат. Любера в том числе стали иконой фитнеса и бодибилдинга. Я не спорю, они таковыми являются, но при этом вот этот факт гопничества, он же тоже был. И вот так вот в этой могучей истории абсолютно все. Это на самом деле, конечно, тянет даже не на две программы на радио, а тянет, наверное, на одну большую книгу, куда надо включить в том числе воспоминания очевидцев, как подтверждение того абсурда, который происходил тогда и, к огромному моему огорчению, проистекает до сих пор. Не знаю, может быть, когда-нибудь у меня до этого дойдут руки. На сегодня все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели.
Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.